Сюжет в том, что, во-первых, они рассказывают о том, что такая гонка существует, а во-вторых, они, то есть это якобы соревнования, они якобы не знают, кто победит, показывают каждую из команд и показывают сложности, то есть всякие интересные приключения по дороге, с которым каждый из этих команд сталкивались.
Mm-hmm.
Однако 79-й год был последним, когда эти гонки проводились официально. Произошло это потому, что Брок Йейтс рассказывал, что однажды он встретился с каким-то парнем, который показал ему Lamborghini, которая была полностью переделана для этой гонки. И сделана, чтобы она двигалась еще быстрее, чем заводская, и была менее заметна. Тогда Брок решил, что, как он говорит, это выходит за рамки того, что я считаю разумным, и это неминуемо кого-то убьет. Нужно понимать, что Брок был автомобильным энтузиастом. Он задумал гонку ради процесса, а не ради результата. Он никогда не ставил целью проехать на грани возможностей людей и машин. И в одном из интервью Брок Йейтс-старший сказал: «It was starting to get a hard edge on it. It was starting to lose sense of humor». То есть в этом больше не было чувства юмора, и это люди просто подводили себя, то есть к черте, можно сказать. И соревнование слишком сильно интенсифицировалось, и он говорит: «I knew sooner or later we were going to hurt somebody, so I just backed it». Я знал, что рано или поздно от этого кто-то сильно пострадает, поэтому я решил это закончить.
Ну, то есть он нашел в себе мужество сказать «стоп», потому что видел, что это очень становится серьезно, то есть люди воспринимают это уже не как фан, а слишком заморачиваются, да?
Совершенно верно. И они специально готовят для этого машины, которые и так быстрые, болиды типа Lamborghini, и слишком много неподготовленных водителей, непрофессиональных гонщиков, когда они садятся в такую машину, едут так долго, так быстро, они просто начнут засыпать, они просто начнут быть не такими внимательными, и это, он боялся, что это был только вопрос времени, о том, что кто-то может пострадать.
Не, ну наивно было предполагать, что придумывая гонки, в них никто... Хочешь, чтобы никто не пострадал, устраивая чемпионат по шахматам. Ну, это гонка. Ну, естественно, в этом-то и прикол, что это скорость, это там и так далее, и так далее. Понятно, что захотят и на заряженных машинах. Надо ограничивать там какие-нибудь... По количеству лошадей, например, максимальный делать порог, и все. Ну, как бы, а так какая-то это самое. Да, Мюнхгаузен.
Но как он ограничит, если он сам, ну, то сам есть он же проехал?
Это же она же нелегальная гонка, понимаешь? То есть, а подхлестывать ее такими тачками рано или поздно кто-то бы убился. Вон, видишь, тетки начали туда лезть.
Это как-то надо было, значит, теток туда не пускать, я не знаю. Ну как-то ограничить.
Типа только для мальчиков, да, гонка только, да, для мальчиков. Да.
Мы еще не уточнили про расовый состав, кстати, гонщиков. Тоже, да, наверное, есть вопросики, мне кажется.
Давай не будем, пожалуйста, про расовый состав.
Угу.
Прикольно, что это. В мире есть еще гонки типа на ретро-тачках. Там суть такова, что на пляже там все ездят на ретро-мотоциклах и на машинах таких типа как Ford 1, да, то есть вот этих, ну, переделанные там немножко. Угу. Ну и вот они там тоже не ради победы, а по фану. То есть на таких тачках по пляжу, в ретро-шмотках, в общем-то, и все. Ну и опять же, в Европе есть несколько ралли на старых машинах, там в определенных этих, где они проезжают Европу. Там доехал уже хорошо на этих машинах-то,
собственно. А интересно, есть ли в Беларуси или там в России, скажем, какой-нибудь автопробег, там Санкт-Петербург, Владивосток?
Ну, я думаю, есть.
Я думаю, что есть. Ну, я знаю, что у байкеров там есть, знаешь, там этот железная жопа. Они на какой-нибудь фест едут, и если ты проехал там, по-моему, 1000 километров за какое-то время, там, ну, ты отсекается заправками. Ну, то есть ты на первую заправку, и потом, когда приехал, то тебе дают титул «железная жопа».
Да.
Ну, а мы же вот говорили, мы встречались с чуваками, которые участвовали в гонках, назывались как там, в Монголию, откуда, с Британии не ехали, да, или откуда-то с Франции.
Да, ну, тоже через полмира.
Типа на этих, на бомж-машинах.
Слушатели наши к нам приезжали. Да, нет, такая, это понятно, но здесь прикольно. Я не знаю, он, мне кажется, зря. Надо было монетизировать всю эту тему, просто брать бабки за
участие. Так слушай, он же там и так, типа, в журналах консультировал.
Да, там немало заработал, да.
Тогда что свалил, непонятно. Я же говорю, отсечь.
Но он же говорит, что ему стало реально страшно за то, что люди... Он говорит, что в этом появилось слишком много соревновательной жилки, понимаешь? Люди двигали... То есть они push to the edge, понимаешь? То есть на пределе, на максимуме допустимых возможностей машины и человека, и естественно, что это можно было ожидать, что рано или поздно от этого кто-то может пострадать. И вот он просто не хотел нести за это ответственность.
Когда бы они стали друг дружке эти шланжики с тормозной жидкостью подрезать, вот тогда, наверное, уже стало бы много соревновательности.
Тогда уже было бы поздно, я думаю, Бьерн.
Не, ну вот, это гонка.
Прикольная гонка, про которую я говорю, называется Rise of Gentlemen.
Куда-куда?
Нет, это просто в одном месте собирается и как бы там вдоль пляжа гасает. Ну, введите в гугле.
На старых машинах?
Ну, посмотри, да, там, или стилизованных под старые машины там. Перехожий чем-то на этот.
Но соревнования эти не перестали существовать. Как бы они заняли достаточно большую нишу свою в поп-культуре, скажем так, и среди автомобильных энтузиастов. И люди решили его продолжить, но неофициально и в слегка измененном виде. Это был по-прежнему заезд из Нью-Йорка в Калифорнию, но это были необъявленные заезды больше. То есть не собиралась группа людей ехали, а
просто по люди одному, типа,
брали команду, собирали ее, не объявляли никому, собирали эту команду и выезжали, и ехали, и просто документировали этот процесс. То есть у них были с собой, там, не знаю, фотоаппараты, секундомеры, видеокамеры, и просто брали и ехали. И если им не нравилось время, за которое они приезжали, то они просто о нем не сообщали.
Ну, или просто рисовали, которое нравилось, тоже удобно.
Нет, это самое. То есть, как бы существовал такой джентльменский договор, что врать об этом... То есть, они делали все, что они могли для того, чтобы задокументировать это и предоставить доказательства их поездки. Впоследствии потом появились GPS-трекеры, то есть была возможность это все отслеживать и показывать на GPS-трекерах, которым было сложно не верить. Но, естественно, многие рекорды по этой причине оспаривались. Если там какой-то совсем неизвестный проезжал там на машине, которая явно видно, что для этого не приспособлена, то их просто так называемые рекорды игнорировались. В 83-м году два парня, Дэвид Дим и Даг Тернер, проехали эту гонку. Тогда она изменила название, называлась US Express Race, и она там, конечно, точка немножко была изменена, но это не суть важно. Они проехали на машине Ferrari 308, они проехали это расстояние за 32 часа и 7 минут.
Подожди, Феррари или Peugeot 308?
Тезки просто. Peugeot,
да. Не, ну 32 это близко, близко. Вот я говорю, должен быть рекорд 28 часов. 32.
Дойдем до рекордов, еще дойдем, не спеши.
Слушай, ну она уродливая. Феррари 308, она...
Фейс-контрол не прошла.
Она ужасная.
Peugeot 308 красивее.
Да, вообще, конечно, да. Не знаю. Я удивлен, что она вообще проехала вот это все. Просто... Это стыдно, стыдно на такой машине уезжать. Я не знаю, может... Тут что-то эти итальянцы недомудрили, но она некрасивая.
Ну, слушай, это же 80-е годы. 80-е годы вообще делали, все делали очень уродские дизайны.
Да, ты посмотри, 80-е есть прекрасные машины. посмотри на первую Honda Civic 80-х. Да. Не, ну серьезно, она же, она прекрасная, да? Ну, как бы.
Ну, да.
Посмотри на Golf 1 80-х. Audi Sigara 80-х.
Мне очень нравилось, когда это Mazda 626 когда-то.
Тоже очень красивая, с 80-х.
А Ford Sierra? Помнишь, какая красивая была?
Я не помню Ford Sierra.
Ты чего? Ford Sierra с квадратными фарами. И рекорд этот продержался достаточно долгий срок. В следующий раз его официально он был побит в 2007 году. Два парня, Ричард Роллингс и Деннис Коллингс. Ричард Роллингс – это вообще очень достаточно популярный чувак. Я даже не знал, что это он, но есть такое популярное шоу здесь «Guess Monkey Garage». То есть чувак рассказывает о том, как он покупает машины, в основном старые, переделывает их и продает. И он рассказывает про... Ну, типа как академик, но на максималках.
Или типа как эти автодилеры были, да? Ну, по Discovery Show.
Вот с него, вот точно такое же, да, такого формата шоу. Вот этот парень проехал на машине Ferrari 550 Maranello 99 года. Он проехал за 31 час 59 минут. И его средняя скорость была 87,5 миль в час. То есть это среднее, это включая остановки, разгоны, светофоры.
140, это достойно. Пробки. Это достойно.
Да. Это очень-очень немало. То есть ехать 31 час со средней скоростью,
да,
140 км в час, это очень много.
Да.
В 2006 году Алекс Рой и Дэйв Махер проехали на BMW M5 2000 года. Они проехали за 31 час и 4 минуты.
Ну, все вокруг этого их, бьется, да?
Их средняя скорость была 91 миля в час, это 146 километров в час в среднем. То есть люди просто как бы...
Ну, мне кажется, на BMW было проще всего. Машина сама по себе дурная, просто там тронулся и все.
Просто не мешай
ей. Газ нажал, да. Фильм этот, и во многом эти все поездки были спровоцированы как бы на энтузиазме вот этого вот фильма.
Слушай, ну сейчас же уже камеры стоят, да? То есть их там ловят на таких-то скоростях.
Дело в том, что камеры, которые стоят в США запрещено использовать...
У вас нет писем счастья?
У нас нету писем счастья. У нас превышение скорости может задокументировать только живой полицейский.
Офицер полиции, да?
Да, офицер полиции. То есть он тебя должен остановить и сказать, вот я тебя на свой радар, который откалиброван такого-то числа, поймала на превышении такого-то такой скорости. И дело отдается в местный суд. Судья на основании законов этого штата и этого округа, и на основании того, что он считает приемлемым, решает, какой суммы тебе дать штраф. А если ты против, если ты считаешь, что тебе этот штраф дали несправедливо, ты его можешь оспорить, прийти в суд и сказать, что нет, ваша честь, полицейский...
Мой прибор больше, чем вашего полицейского.
Неправильно показал мою скорость. И судья уже будет решать. И судья решает тоже размер штрафа. В общем, все эти гонки были в значительной степени... как бы подтолкнули на них этот вот фильм «Cannonball Run», который стал классикой для многих поколений. И в том числе для однажды паренек по имени Эд Болиан посмотрел его и подумал, я тоже так смогу. Он рассказывает, представьте себя подростком, пытающимся понять, кто вы вообще в жизни, что вы хотите в ней делать, чего достичь. У него появилась мечта. Он хотел почувствовать, каково это, иметь возможность просто поставить ногу на педаль газа и иметь очень мало причин, чтобы ее оторвать. Он стал просто одержим идеей участвовать в этой гонке. А в начале 2000-х, когда он заканчивал школу, у него появилась возможность поговорить со своим героем Броком Йейтсом. Он тогда... Здесь довольно распространенная такая фигня. Ну, типа курсовой, но ты ее пишешь не в университете, а в школе, там, с 9, 10, 11 класс, это 12, распространенная довольно фигня, когда ты, ну, пишешь такие аналоги курсовых, которые ты пишешь в университете. И темы очень часто бывают разные. Он занимался исследованием карьеры, то есть автомобильных журналистов. И он позвонил в регистрацию журнал Car Driver, и ему там у секретарши удалось выпросить домашний телефон Брока Йейтса. Он ему позвонил, и они мило побеседовали, и среди вещей, которые они обсуждали, естественно, был и Cannonball. И этот Эд ему говорит, что он хотел бы однажды попытаться установить свой собственный рекорд. И Брок Йейтс ему сказал: «Good luck, kid». Эд закончил школу, колледж, и несколько лет работал продавцом в дилерском центре Lamborghini. И при этом он не забывал свою мечту. И он медленно, наверное, начал планировать свой собственный автопробег Cannonball. Для этой цели он выбрал машину Mercedes-Benz CL55 AMG 2004 года выпуска, которая была не новая, у нее был пробег на то время 115 тысяч миль. Это достаточно много для, для машин, но, наверное, не для Мерседеса. Для этого он машину специально подготовил, он установил в багажник два дополнительных топливных бака объемом 22 галлона. То есть он вез с собой 200 примерно килограмм, дополнительных килограмм бензина, что дало ему запас хода в 850 миль. Эд рассказывал, что в салоне от этого очень сильно воняло бензином.
И нельзя было курить, наверное, да?
Скорее всего. Вообще в Америке, кстати, очень распространено курение, поэтому я не думаю, что это не была небольшая проблема.
Слушай, ну он там бензином обнюхался и уже такой.
Газу.
Как в «Безумном Максе» последней части, там в рот себя пырскал, а то бензина не
усещал. Он уговорил своего друга и коллегу по работе в дилерском центре Дэйва Блэка и другого парня, Дэна Вонга, которого он знал по колледжу в технологическом институте Джорджии. Джорджия Тек, кстати, очень хороший университет. Они наняли специальную компанию, которая tracking company, которая отслеживает движение, чтобы... И эта компания была как бы сторонняя компания, с ними никак не связанная, которая... Их услуги, которые они предлагали, это они отследовали... Обычно они отслеживают разные или грузы, или еще что-то такое.
Ну, понятно. То есть они наняли стороннюю контору, чтобы к ним потом не было вопросов. Да,
да.
То есть подошли профессионалы.
Да.
Такие полу.
Да. Напаковали с собой батончики, Cliff Bar, Beef Jerky, это такое вяленое мясо, и протеиновые шейки, чтобы не останавливаться на еду.
Одели подгузники.
Кстати, подгузники, многие, существовала байка на тот момент, что многие участники тогда, в 70-х, они ехали либо в подгузниках, либо модифицировали свои машины, делали так специально, чтобы можно было справлять нужду прямо в пути.
Лючок снизу, да?
Ну, да, вниз,
что-то это, похоже. Я слышал, ну и мне говорили, что это даже правда, что американские морпехи в Ираке во второй, по-моему, компании тоже активно покупали памперсы для взрослых, чтобы не вылазить с бронемашин. Ну, то есть, как бы логично, там, чтобы не подстрелили твою голую жопу.
Вполне, вполне. Я это вполне допускаю.
Чтобы там делать броски, когда у них было это наступление, то есть они как бы тоже, чтобы не останавливаться, там ехали круглыми сутками вперед.
В общем, в субботу, 19 октября 2013 года, трое парней покинули гараж Red Bull на Манхэттене в Нью-Йорке в 21:56. Они не случайно выбрали это время, потому что проложили свой маршрут так, чтобы проезжать все крупные города ночью, для того, чтобы минимизировать пробки. И даже дату они выбирали специально, потому что в это время в стране, и я даже помню, тоже были очень высокие цены на бензин. И очень многие люди сократили количество поездок, гораздо меньше было грузовиков. И то есть в целом по стране было меньше машин на дорогах. И из заторов, пробок, соответственно, за счет этого было тоже меньше.
В общем, прохиндеи, да?
Ну, почему прохиндеи? Вот. Ребята очень грамотно к этому подготовились, машину подготовили, время выбрали специально. То есть они очень, очень к этому ответственно подошли. Понимаешь, это была мечта этого парня. Он к этому...
Ну, я понял.
...относился с очень-очень-очень большой ответственностью. У них было 3 радар-детектора, 2 системы лазерных помех, устройство смены светофора, которое использует скорая помощь.
А отпугивание этих спутников?
4 системы навигации, телефоны, планшеты и проводка, которая все это объединяла. Были мощные электронные бинокли со стабилизацией картинки.
А зачем? Вот бинокли зачем?
Смотреть вдаль. Да, потому что Блэк и Эд, они ехали, а Дэн Вонг, его задача была, он сидел на пассажирском месте, его задача, он смотрел далеко вперед и выглядывал, чтобы проверить, нет ли там полиции или дорожного строительства, или животных каких-нибудь, или любого всего, что могло бы их замедлить. В то время, как водитель концентрируется на то, что прямо перед ним, потому что он несется на огромной скорости. А чтобы вдаль смотреть, вот это была задача этого Дэна Вонга. У них был также полицейский сканер, то есть сканировала радиостанции полицейские. Ну и, конечно же, секундомеры, чтобы знать свое время, как они едут. Это так об этом рассказывает. Это была наша первая попытка пробега. Сложность основная была в том, чтобы не оказывать слишком большого давления на самих себя, чтобы это не было контрпродуктивно из-за тревоги и стресса. Но и также сложно было, потому что мы не знали, на что это будет похоже. Мы ожидали, что наша скорость средняя будет 91, может быть, 92 мили в час. И... В какой-то момент мы просто начали ехать настолько быстро, насколько мы могли в данных условиях. На одном из участков, где дорога широко была открытой, проходила через горы Аллегейни в Пенсильвании. Видимость и обзорность была максимальной, которая не только возможна. И они специально выбирали такие участки, чтобы можно было ехать максимально быстро, насколько они могли выдержать и насколько машина могла ехать. И он говорит, что они тщательно следовали среднюю скорость, она карабкалась вверх, пока не начала превышать сотню миль в час в среднем. Болен был основным. Болин был основным водителем, Блэк его подменял, а Вонг смотрел за этим самыми, за полицейскими. Угу. А затем, это рассказывает, они увидели своего первого полицейского. Он говорит, мы проехали мимо этого копа со скоростью 135 миль в час. И Дэйв начал тормозить. К счастью, этот офицер правоохранительных органов просто смотрел свой ноутбук. И был так занят, что не заметил проносящегося мимо автомобиля.
А что бы им грозило? Ну, вот их бы остановили. Это 215 километров.
Время, во-первых.
Не, понятно, а кроме времени, ну, вот по закону.
Скорее всего, в Калифорнии есть закон, так называемый, называется reckless driving. То есть, это когда ты ездишь очень опасно и безответственно. Его могут дать за очень многие вещи, в том числе по умолчанию за превышение скорости. Если ты едешь больше 100 миль в час, тебе дают reckless driving. А это значит, что тебя арестовывают на месте, отвозят в тюрьму, и твою машину на штрафстоянку.
И то пиздят дубинками.
Скорее всего...
Сжигают.
Скорее всего, что их бы забрали, и машину их... на этом бы гонка это и закончилась. Затем они продолжали отследовать свою скорость. По Огайо их средняя скорость 108 миль в час. По Индиане 110 миль в час. По Иллинойсу 117. И в Иллинойсе они заметили, что у машины упал уровень масла до критической отметки.
Мерседес хули.
Просто мотор нагружался намного больше, чем они видели в предыдущих тестах, когда пробовали тестировать эту машину. И просто пришлось доливать масло. А потом он рассказывает,
как что... они остановились?
Ну, да, они останавливались. Им нужно было останавливаться, потому что они заправлялись, потому что они менялись. То есть они вынуждены были и так останавливаться каждый день, там, несколько часов, там, проверить, посмотреть машину. Но это были все там, считанные минуты, если не секунды. Потом он рассказывает, они заехали на заправку в городе Грум, штат Техас. И чтобы заправиться. И в этот момент кредитная карта Эда была отклонена. Эд рассказывает, что American Express заморозил все его кредитные карты. Потому что они так разогнались, что, видимо, их системы увидели, что в течение 8 часов после последнего использования карточки он находился... в таком месте от этого, на таком расстоянии, что туда даже нельзя добраться на самолете. И он говорит, что я предполагаю, у них достаточно продвинутых алгоритмов, чтобы сказать, что не было туда запланированных рейсов или схем полетов, которые за такой короткий срок могли бы привести его в эту точку. И он стал получать на свою почту, на электронный адрес, уведомление то есть предупреждение о том, что, возможно, попытка мошенничеств. Бедный Эд побежал в туалет, где его друзья в это время отливали с криками: «Эй, идите сюда, дайте мне другую карточку или наличных, нам необходимо заправиться». Но несмотря на трудности, Эд Болин продолжал свой безумный заезд из Нью-Йорка в Лос-Анджелес с максимально возможной скоростью, чтобы пройти его по стопам своего героя, человека, который сделал это более 40 лет назад, Брока Йейтса. Как ты думаешь, сколько им понадобилось времени, чтобы добраться до Портофино отеля в Калифорнии?
28 часов где-то.
28 часов 50 минут.
Я не гуглил, честно.
Я сразу... Молодец. Обратите внимание, я сказал, когда еще самый первый заезд был, я сказал, дайте мне Honda Accord и 28 часов, и я доеду. Я почти... Я готов их обогнать, ребята. Мюнхгаузен.
У нас все ходы записаны.
Заходите к нам на Patreon, друзья. Мы соберем Хондочку, Мюн, поедем, соберем визу американскую. В контейнере перевезем. Тут пацаны на гаражах такие эти самые машинки паяют, варят, вернее. За 28 сделаем, Мюн, часть бинокля, чтобы следить.
Конечно. Мы дрона запустим впереди нас. Он будет...
Кстати, предыдущие вот эти ребята, которые там гонялись, которые мы рассказывали до этого, у них были самолеты. Они нанимали самолеты, которые отслеживали по пути движения, чтобы не было там разных препятствий.
Прикольно.
Слушай, Бьерн, но мы с тобой сделаем все это в олдскульном стиле, да? То есть без всего этого, как бы.
В смысле?
Ну, без самолетов, без дронов. Купим с тобой или возьмем в аренду, или лучше
Dodge Van.
Да, Dodge Van. И это, поставим там надувной матрас, надуем, и будем, не будем вообще останавливаться. Только единственное, что мы наймем ребят, которые будут нам по ходу движения, чтобы мы не останавливались, передавать канистры с бензином.
Да. Да-да-да, и маслицем мы сразу шланжик сделаем.
Слушай, или мы можем взять этот, да, Dodge Van, а сверху смонтировать у него бак, который для домиков на колесиках с водой, да, там на сколько-то литров.
И прямо в бак шланг.
Да, и
но главное шланг. Не курить, опять-таки, и не проезжать мимо никого.
Мы не будем это делать, да, хорошо. Вот и все. И подгузники купим, и вообще не будем останавливаться. Тем более, знаешь, прав белорусских...
Ты что там останавливаться? Чуть больше суток, господи.
Ну, прав смешно. Белорусских нас там не лишат, мы их не будем с собой брать, mm-hmm. чтобы нас не лишили, да, и будем просто ехать.
Таким образом, Эд побила предыдущий рекорд более чем на 2 часа. Что достаточно серьезное достижение. Но он рассказывает, что когда он приехал на эту, в этот отель, mm-hmm. это было довольно сюрреалистично, потому что ты заезжаешь на парковку, тебе просто стоят парковщики и думаешь о том, что здесь никого нет, никто даже не знает и не подозревает о том, кто ты такой. И он говорит, что с одной стороны, это было, конечно, ну, то есть anti-climatic, знаешь, то есть не было какой-то кульминации, но mm-hmm. Факт оставался фактом, что в этот момент они осознали, что они сделали то, о чем они всю жизнь мечтали. Через год после этого, после того, как Эд Болин установил свой рекорд, он опубликовал данные из этой службы GPS-слежения, которую он нанял. И он сказал, что он специально хотел выждать, пока истечет срок давности по делам о превышении скорости во всех штатах, через которые он ехал. И служба отслеживания при этом утверждала, что они не знали, кого они отслеживают. То есть им сказали, mm-hmm. вот мы берем этот трекер с собой, они его везли, а служба просто записывала эти данные. Эд опубликовал более 200 страниц своих данных о точном маршруте и скорости на всей протяжении этой поездки. Данные показали, что их в среднем скорость была 98 миль в час, угу. максимальная скорость 182 мили в час, это 293 километра
нормально,
в час.
Нормально, так втопили.
А на одном отрезке они провели более 1.5 часов, двигаясь со скоростью больше 130 миль в час.
Это в километрах сколько?
У меня не записано, посмотри.
Сейчас, подожди, 130. 209 километров. Это нормально, так полтора часа ехать.
Полтора часа ехать с такой скоростью, прикинь?
Да, ну для... Учитывая, что это Мерседес, это не болид, это, ну, все-таки подвеска такая себе, все-таки как-то гражданская, да, там вся эта аэродинамика. Мюнхгаузен, это нам вызов. Ну, мы поедем 2 часа с такой скоростью, значит. Вариантов нет. Письмо завез в дорогу, как говорится.
Я ездил, когда мы ездили на мотоциклах, на нашей покатушке. Кстати, давай я очень быстренько... У вас еще есть время?
Да, да, да.
Ну, да.
Я очень быстренько хочу поблагодарить ваших слушателей, наших слушателей. Если вам нравится то, что мы делаем, не забывайте нас поддерживать. Вы можете это сделать, либо, если вы слушаете через Apple подкасты, зайти и поставить там 5 звезд и написать хороший комментарий mm-hmm. нашему шоу, а также Нефе 100% заодно, раз уж вы там. И если у вас нет Apple подкастов, как, допустим, у меня, то вы можете это делать, просто размещайте на своих, через свои социальные сети. И мне кажется, это очень интересная история, и чем больше людей они узнают, тем лучше. Ну и также отдельное спасибо нашим всем, кто нас поддерживает на Патреоне. Это очень приятно, я не устану mm-hmm. это повторять. И в этот раз мы на Patreon выложим полную версию, это больше 2 часов оригинального аудио без монтажа, без вырезания каких-то моментов, с матами. Все это будет доступно вот в чистом, в живом виде, как это было записано. Так оно все вам и будет доступно. А в общий доступ мы будем выкладывать потихоньку уже смонтированные, почищенные, красиво оформленные выпуски. Большое вам спасибо, приятного прослушивания.
Чусь!